13 часов и 13 минут в Москве. Вот такое счастливое для вас время. 13.13. У микрофона Алексей Венедиктов. Добрый день. И буквально через несколько минут мы с Натальей Басовской начнем программу «Все так». Сегодня она посвящена Марии Антуанетте. И, естественно, у нас розыгрыш существует. У нас 13 призов. Вот так, 13.13, 13 призов. Первые 9 призов включают в себя книгу Михаила Ямпольского «Физиология символического» и DVD с фильмом «Мария Антуанетта». Я думаю, что вы знаете этот фильм недавно. Он, кстати, в прошлом году он был представлен в Каннах с Кирстен Данст, которая играет Марию Антуанетту. Итак, вместе Михаил Ямпольский, который об этом пишет, «Физиология символического» и DVD «Мария», фильм «Мария Антуанетта». И плюс еще 4 приза. Значит, в него входят новое литературное обозрение, 4 экземпляра, где статья того же Михаила Ямпольского «Королева и гильотина». Сами понимаете, почему. И к этому прилагаются 4 книги из серии «Повседневная жизнь». Это «Молодая гвардия», «Жизнь Версаля при королях». Повседневная. Повседневная жизнь Версаля при королях. 13 победителей. Вопрос очень простой. Вы присылаете ответы на СМС. Напомню вам телефон для СМС. 970-45-45. Это московский номер. Впереди, конечно, код. Плюс 7-985. А сам телефон 970-45-45. Те, кто помнит пейджер. Пожалуйста, и пейджер, и через интернет. Вопрос очень простой. Как звали сына короля Людовика XVI и Марии Антуанетты? Как звали сына короля Людовика XVI и Марии Антуанетты? Телефон для СМС 970-45-45.
Внимание! Прослушайте информацию. Дисбактериоз. Боли в животе. Запоры и диарея. Запах изо рта. Нездоровый цвет лица. Внимание! Это важно! Ацепол. Надежная профилактика. Быстрое лечение. Дисбактериоза у детей и взрослых. Ацепол. Миллионы живых молочно-кислых бактерий. Ацепол. Продается в аптеках без рецепта. Ознакомьтесь с инструкцией.
Внимание, внимание! Пассажирам, желающим экономить время и деньги, ЗАО «Скай-экспресс» предлагает продуманно низкие цены. Стоимость билетов в Санкт-Петербург, Сочи, Ростов-на-Дону, Калининград, Мурманск, Тюмень от 500 рублей. Забронируйте полет на сайте www.skyexpress.ru. www.skyexpress.ru. Телефон горячей линии «Скай-экспресс» 580-93-60. 580-93-60.
«Скай-экспресс». Летают все.
«Линия жизни» представляет 4-ю церемонию вручения премии «Золотое сердце». Специальные гости церемонии – Софи Лорен, Мария Гулегина, Крис Дебург, Уэсли Снайпс, Натали Глебова, а также звезды российской эстрады. 27 мая. Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича Данченко. Заказ билетов по телефону 981-00-22 или на сайте showtrade.ru.
Вы слушаете «Эхо Москвы», микрофон Алексей Венедиктов, это программа «Все так», она посвящена Марии Антуанетте, французской королеве, и я повторю вопрос, как звали сына Марии Антуанетты и Людовика XVI, телефон для СМС 970-45-45, но, естественно, впереди код.
Истина всегда где-то рядом. «Эхо Москвы», «Все так».
Наталья Басовская, добрый день.
Добрый день.
Наконец-то у нас с вами женщина. Все мужики да мужики.
Была пауза некоторая. У нас была королева Виктория, у нас была Леонора Аквитанская.
И
но
вот
пауза была довольно большой. И вот снова женщина.
Девочка.
Сначала девочка, что логично. Прожившая недолгую жизнь. Чем она запечатлелась в истории? Вот я часто начинаю с такого вопроса, чем славен в истории? Тут не скажешь. Тут скажешь, чем запечатлелась, чем... каким образом она осталась в истории?
Пусть едят пирожные.
Двумя очень противоположными, да, свойствами. Да. Легкомыслие и незнание своего народа, своей страны, Франции, где она была королевой, сначала дофиной, потом королевой, так далеко зашедшее, что когда начался, народ восстал, народ, который шел решительными шагами к революции, страшной, кровавой революции, она ничего этого не понимала, спросила, что это с ними? Они хотят хлеба, у них нет хлеба. пусть едят печенье. Исторический анекдот. Но как всякий исторический анекдот, передающий что-то очень сущностное, какую-то квинтэссенцию образа. И вторая грань. Своей страшной смертью на гильотине в 1793 году, когда была отрублена восставшим народом якобинской диктатурой, кровавой диктатурой, самая изящная головка Европы и показана палачом народу мрачная, страшная, кровавая картина. Потому что, какова бы ни была ее жизнь, о которой мы сейчас будем говорить, этот финал, он, конечно, одна из достаточно бессмысленных и диких жертв революции. Что может быть хуже революции, думала я тут и ответила себе. Только еще одна революция. Французская, которую в силу склонности обожествлять и возвеличивать революции советское время назвала великой, она была кровавой. Во многом большевики учились у нее. Ленин был полнейшим учеником, добровольным учеником Робеспьера и Якобинцева.
Да.
А отсюда и враги народа, и тройки, все отсюда. И стучащая непрерывно гильотина, просто технические средства изменились. Так вот, в эту пору довелось этому фактическому ребенку оказаться во Франции. Мария Антуанетта родилась 2 ноября 1755 года. Ее родители император Франц I австрийский и Мария Терезия, его жена и соправительница. В это время в Европе была еще великая государыня, в России Екатерина I.
Да.
И какие-то мысли, Екатерина II, и какие-то мысли, простите,
да.
И надежды, что будет еще одна великая государыня, вот эта, из дома Габсбургов, Мария Антуанетта, были, но этого не случилось. В 1770 году Мария Антуанетта выдана замуж за французского дофина. Ей 15 лет.
15 лет. Ему... Ну, это для девочек того времени нормально.
Ему примерно столько же, да нет. Играть она еще хотела, в куклы хотела играть. Как-то застали ее в Версале в одной из отдаленных комнат, где она играла с детьми простых людей. Ей хотелось играть. Ей хотелось взять, например, с собой во время этого переезда во Францию каких-нибудь свои любимые игрушки, куклы. Все запретили. Все началось, в общем-то, со стихийной жестокости. Ибо вот эта принадлежность царствующему дому...
Но это протокол
дому,
Версаля,
да,
был
протокол
уже.
И царствующий дом, и протокол над ней сразу царит и создает своеобразную моральную тюрьму, что сказывается в дальнейшем в ее жизни. Итак, она юная, полудевочка. Людовик тоже юный. Они почти ровесники. Он не предназначался для того, чтобы стать дофином, то есть главным наследником. Он третий внук правящего Людовика XV. Третий. И никто
внук
не рассчитывал, именно внук. И никто не рассчитывал, что он станет правящим, царствующим. И сам он к этому, судя по всему, был очень мало расположен. Но так получилось, что предыдущие внуки умерли досрочно, и он стал единственным дофином. А она дофиной. И вот эта юная пара воплощает преемственность власти. Последние годы Людовика XV – это последние годы правления короля, который плохо закончил свои дни на престоле, как многие в этих королевских домах этого времени – кризиса аристократии, кризиса абсолютистских режимов. Он закончил жизнь свою в очевидном разврате, каком-то разложении.
Конечно, хорошо.
Как сказать, кругом осуждения. Правда, осуждается все, таков французский
да.
двор. Но с воплощением всего этого неприязнь к его образу жизни, он одряхлевший, но развратный. Вот так его рисуют. Это мадам Дюбари, женщина из низов. Из низов достаточно грязных, которую выдали замуж, чтобы она получила титул графини, графини Дюбари. И вот она царит при этом дворе. И появляется,
Версальском.
Версальском. Да. И появляется эта юная девушка.
Второй
Мария
двор.
Антуанетта.
Малый двор.
Малый двор.
Малый двор, дофин.
Играющий очень заметную роль. Но я хотела бы вернуться к названию нашей передачи «Королева и толпа». Как мне кажется, она провела свою жизнь между двумя разновеликими, но сильно ей враждебными толпами. Это толпа народная и толпа придворная. Народная огромная, многочисленная, придворная поменьше. Но вот поразительно так, что одна начала с любви бешеной к Антуанетте, как бы не мотивированной, хотя я скажу о мотивах, это народная толпа. Толпа двора сразу приняла ее враждебно.
Заметим, что потом будет наоборот.
Да.
Заметим, что потом случится наоборот.
Жизнь переменчива, да. Особенно в революционную эпоху. Ее бракосочетание было обставлено с необыкновенной пышностью. Ему придавался огромный политический смысл. Дело в том, что Габсбурги довольно длительное время царили, были гегемонами на европейской международной арене. При Иосифе I, начало 18-го, при Марии Терезии что-то еще, отзвуки величия остаются. Иосиф II, брат Марии Антуанетты, 1780-1790 годы правления, создатель просвещенного австрийского абсолютизма, даже хотел отменить крепостное право, но не сумел, не получилось. Они правители огромной территории, огромной империи, в состав которой, кроме Австрии, входят Венгрия, Чехия, Трансильвания, Румыния, Хорватия, Южные Нидерланды, земли в Италии, Северная Босния, часть Польши и еще кое-какие владения.
Великие.
Это что-то. По территории в Европе они уступают только России. Вот великие, Габсбурги, которые еще будут исходиться и расходиться на международной арене. Но после серии войн в гегемоны вышла во второй половине 17 века Франция. И опасность со стороны Франции для австрийской гегемонии велика, складывается такое большое напряжение. Вот посредством этого брака детей, посредством выдачи этой девочки туда, в Версаль... За этого мальчика, неуклюжего, застенчивого, не стремящегося к власти, они хотят решить громадную политическую проблему. И здесь она впервые сталкивается с толпой. Бракосочетание обставлено невиданно. 350 лошадей выдано для ее поезда свадебного. 350 лошадей. Сколько ж там еще, значит, людей? Восторженно орущие толпы людей. Чем они восторгаются при движении из Австрии в Париж? Во-первых, люди любят зрелище. А это зрелище. Мощное, богатое. Во-вторых, молодость, красота, все это при ней, безусловно, вызывает какое-то вот такое радостное возбуждение. И в-третьих, в умах у людей это было, что возможно сближение австрийского и французского дома, двух могущественных домов, будут залогом мира в Европе.
Да, предотвратит войну.
Да, теоретически люди всегда стремятся к миру. Есть предание очень интересное. Да, во-первых, не предание, факт. Решено, что передача невесты произойдет на островке, на Рейне, между Германией и Францией. Вот такой измыслил французский двор. На промежуточном таком островке, где соорудили павильоны. Вот с самого начала ее биографии, ее сопровождает эта неоправданная роскошь. Такое количество лошадей, этот павильон, весь в роскоши, весь в золоте, весь в росписях, шпалеры шелковые. Есть предание, что за деньги можно было проскочить посмотреть до совершения там передачи невесты. И среди тех, кто за деньги туда проскочил, было несколько молодых людей из Германии. Один из них – великий Гёте. И великий Гёте уже был неординарной личностью, и он скричал, это записали очевидцы, как можно на свадебных вот этих шпалерах и рисунках изображать свадьбу Медеи и Ясона? Это мерзкое, зловещее бракосочетание, которое в греческой мифологии привело к великой трагедии, закончилось же тем, что она убила собственных детей и на крыльях ненависти улетела от этого Ясона. Как можно? Это же дурная примета. Пусть предание, но красивое, интересное, занятное. Девочку переодевают полностью. Ей хочется что-то взять на память. Ну, хоть платочек, хоть мишку какого-нибудь игрушечного. Запрещают. Во все новое, во все французское. И ее под эти сцены из Медеи увозят в Париж. Там ее встречает та вторая толпа. Придворная.
Во главе с мадам Дюбари.
Во главе с мадам Дюбари. Мадам Дюбари, женщина, видимо, умная, таким житейским простонародным умом, но, конечно, выскочка, конечно, окружена неприязнью. Ее главные две ненавистницы – это сестры дофина Людовика. Две сестры, две старых девы, как говорят и пишут, озлобленные с неустроенной личной жизнью, и, конечно, Дюбари – эта выскочка вызывает у них неприязнь. Она в бриллиантах, осыпана подарками Людовика XV. И эту маленькую, юную Антуанетту именно они, видимо, втягивают сразу в интригу. Бороться против Дюбари. Господи, какое глупое, ненужное, пустое занятие. Ну, форма ее борьбы. она с Дюбари не разговаривает. Не здоровается, не разговаривает, не обращается ни с одним словом. А при дворе есть этикет. Дама более высокого положения – это дофина. Только она первой может что-то сказать. Пусть раз фаворитки короля. Она молчит. Дюбари оскорблена. Двор забавляется. Начинается дипломатическая переписка с матерью Марии Антуанетты.
С императрицей Марии Терезой, да.
Да, посылают послов, которые уговаривают юную особу оказать снисхождение, не обострять отношения с мадам Дюбари. А в этом что-то кухонное, что-то бытовое, не разговаривают. И вот после долгой переписки, этих разговоров, переразговоров, сплетен вокруг этого события, двор ждет, когда же ее заставят заговорить, на нее смотрят, она понимает, что на нее смотрят. Один раз уже была, собралась, но тут ее специально одна из этих сестер дофина отвлекла. Но, наконец, это свершилось. Она сказала 7 слов. «Сегодня на приеме в Версале много людей. Двор забавлялся». Веселился. Молчание прервано. Дюбари ликует, веселится, радуется. Вот эти 7 слов, все сосчитали слова. В общем, это маленькая, мелкая, ничтожная жизнь. Но если бы личность Марии Антуанетты была другой, она могла бы стать выше этой мелочной жизни. Но ее личность другой не была. И к той великой миссии, которую как бы предназначили, выдав семейство великих французских королей, она была подготовлена крайне плохо.
Хотя ее мать была одна из умнейших женщин Европы, умнейших властительниц. Кстати, когда-нибудь надо будет сделать про Марию Терезию.
Она написала ей инструкцию, когда мать спохватилась, что она не готова, написала ей инструкцию по поведению и требовала, чтобы 21 числа каждого месяца она ее перечитывала. Но инструкция не заменит того главного, что мы так ценим в наших персонажах. Образование, развитие интеллекта, развитие души. Здесь этого было явно недостаточно. Мы к этому вернемся.
Наталья Басовская.